Гость по ГОСТу.
Ну и как вы поняли сейчас по этому влету, мы здесь в студии не одни. Сейчас мы будем говорить с представителями киберспорта в нашей стране. Это те люди, которым игровой ПК действительно нужен для работы, и они не обманывают. У нас в студии президент Федерации киберспорта Руслан Атеев и руководитель киберспортивной организации «Гидро Контест» Виктор Котляревский. Добрый вечер.
Вечер добрый.
Вечер добрый.
Ну, ребят, вы уже не первый раз в нашей студии, и неспроста я сказала, что мы позвали уже своих друзей, потому что действительно много было сказано о киберспорте в этих стенах. Примерно что-то мы знаем, примерно что-то знают наши слушатели, но я полагаю, что есть, конечно, какие-то еще подробности, которыми мы не владеем. Но хочется начать, наверное, знаете, с каких-то хороших новостей, что в индустрии киберспорта за последние, ну, давайте за весну, да, такого случилось, что бы вы хотели озвучить?
Озвучим. Еще раз добрый вечер. Спасибо большое за приглашение. Новости есть хорошие, да. Мы можем немножечко похвастаться, скорее всего.
Давайте.
Я думаю так. У нас есть, если все знают, чемпионат мира по киберспорту, который будет проходить в этом году в Румынии. И будем так говорить, из всех представленных дисциплин, в которых мы участвовали, мы только одну дисциплину не смогли пройти. По всем другим дисциплинам мы одержали как минимум первые, вторые места и уже частично заявились на чемпионат мира. И две игры, это женский CSGO, если помните, здесь они тоже в студии были. И Dota, ребята поедут в Саудовскую Аравию на промежуточный турнир, с которым нужно будет там пройти и уже ехать на чемпионат мира. Пока из такого результата из других стран, честно говоря, я не слышал, чтобы по всем практически играм все это дело смогли забрать.
Это очень круто. Слушайте, мы поздравляем вас, ну, вас в лице вот всех тех людей, которые эту победу ковали, вот так вот скажу пафосно.
Ну, во-первых, это прям профессия мечты какая-то. Мало того, что ты прекрасно проводишь время, играя, и играя при этом лучше всех, так еще и путешествуешь по миру.
Да, но это на самом деле очень тяжело.
А что тяжелого, хочется спросить?
Входить в лучших игроков, которые летают, которые побеждают.
А вот скажите, есть ли какой-то рейтинг негласный среди стран Центральной Азии, ну, по нашему региону будем говорить, да, где сильнейшие киберспортсмены?
Очень тяжело, честно говоря, сказать, прям, что есть какой-то рейтинг, такого прям как бы нету, но каждый год какая-то страна выходит, так сказать, на первое место. То Казахстан очень сильный, потом мы берем первенство, потом Узбекистан чуть-чуть сейчас начал, так сказать, тоже очень сильно активно наступать нам на пятки. Каждый раз по-разному.
Но мы на хорошем счету, я так понимаю.
В этом году мы просто на очень хорошем счету.
Что для этого делалось? Как вы, может быть, какой-то план был специальный, и вы его придерживались? Расскажите.
У нас был план, и мы его придерживались. Абсолютно верно, да. Примерно что-то в этом роде было. Конечно, еще пришлось и самим игрокам хорошо поработать, потому что они отбирали, так сказать, из лучших игроков, собирали себе команду, и в этот раз получилось, ну, прям хорошо, будем так говорить. Собрали лучших и смогли пройти.
Ну, а что касается тренировок, как все это происходит, когда есть уже понимание, что ты представляешь страну, что это не просто какой-то там вот, так грубо скажем, между собойчик, да, что это, извините,
серьезное мероприятие.
Да, какого-то вот такого мирового масштаба. Как тренируются спортсмены? По сколько часов? Есть ли какие-то у них наставники, которые, я не знаю, может быть, не только какие-то навыки помогают оттачивать, но и боевой дух?
Смотрите, у нас получается, что национальная сборная – это национальная сборная, от слова по национальности, да, отбор. Но, как правило, в национальную сборную входят люди, которые так или иначе находятся в других командах, в европейских, в российских, и у них уже есть свои там тренера. И вот когда наступает момент чемпионата мира именно национального сбора, то тогда они просто с этих команд собираются в одну команду.
Ах, вот как.
Да, их, получается, мы по единице, по крупице собираем, они собрались, и они уже как бы знают, что делать, они уже как бы не первый день. Они уже между собой там, как, конечно, тренируются, не так, что прям каждый день, потому что у них есть своя условная работа за другую команду, за которую он должен выступать каждый день, где они участвуют тоже в турнирах. Вот. Но именно перед уже самими играми на чемпионат мира они прям вплотную садятся, условно, как все называют, буткемп или тренировочная база, они прям садятся, говорят, давайте вот две недели мы вплотную будем играть. Это уже прям подготовка идет такая усердная. То же самое будет перед Саудовской Аравией. За неделю, за две они прям усердно потренируются, полетят, потом немножечко расслабятся, естественно, как это обычно бывает. И уже Румыния, сентябрь, там посмотрим.
Вот у обычных спортсменов есть определенный режим. Ночью они обязательно должны спать, как-то правильно питаться. Что касается киберспортсменов, мне кажется, у них все наоборот. Ночью надо продуктивничать или нет? Или это миф какой-то?
Здесь только зависит от времени именно часового пояса. Mm-hmm. Как правило, мы играем на Европе, и все сервера находятся на Европе. И сильные команды находятся в Европе. И приходится подстраиваться плюс 4, плюс 5 часов. Mm-hmm. Поэтому они ночью играют, условно ложатся в 4, в 5 утра, потому что только в час там все заканчивают играть, все тренируются. И условно они спят до обеда. Mm-hmm. Это только из-за часового пояса.
А влияет ли этот факт на скорость реакции, например?
На красные глаза.
Честно говоря, конечно, это не очень есть хорошо. Особенно, когда они вот так тренировались, и потом внезапно все люди приезжают условно в одно какое-то место, как это было на мажоре в Берлин, или сейчас условно будет на Бали по доте мажор. И когда они привыкли к этому режиму, и вдруг им сейчас надо перестроиться, вот тут возникают проблемы. Что, оказывается, не тот часовой... Мы привыкли к другому часовому поясу, uh-huh. сейчас нужно вставать рано. Что нам делать? И просыпаются красные глаза, и еще два дня они еще входят немножечко в такой ритм.
Uh-huh. Ну и давайте такой заключительный вопрос этого блока. Все-таки... Давайте Виктору я его задам. Как вы считаете, при всех вот этих вот замечательных вещах, о которых вы сейчас сказали, при том, что наши спортсмены очень конкурентны и у нас есть чем гордиться, в каких принципиально новых шагах нуждается индустрия киберспорта у нас в Кыргызстане?
Так, киберспорт у нас нуждается в, наверное, еще большем количестве турниров, поддержки от местных компаний, которые могут вкладывать это для рекламы. Uh-huh. Соответственно, для ребят будет мотивация, это какая-то небольшая зарплата уже, покупка нужных девайсов, обновление компьютера, и что в итоге приведет к их лучшему стилю игры uh-huh. и к победам.
Вот про зарплаты и про девайсы мы еще обязательно сегодня поговорим. Давайте сначала послушаем важную информацию.
Гость по ГОСТу.
18.23, точное бишкекское, у нас здесь в студии все еще президент Федерации киберспорта Руслан Атеев, руководитель киберспортивной организации «Гидроконтест» Виктор Котляревский, и мы продолжаем говорить о киберспортсменах и киберспорте. Добрый вечер!
Добрый вечер. До того, как мы ушли на рекламу, там вот такая вот тема интересная затронута была про спортсменов и про их зарплаты. Конечно, всех интересует вопрос денежек, потому что все очень любят чужие посчитать. Скажите, как вообще в вашей сфере происходит монетизация? Только ли это за счет каких-то спонсорских проектов? Как это вообще работает?
Зарплаты всегда формируются исключительно только от спонсоров. От их вклада. Зарплаты от игроков начинаются от их опыта, да, это, как я в прошлый раз уже говорил, от 1000 сомов, да, если ты какой-то, может быть, начинающий игрок, и тебя кто-то поддержал, тебе могут там 1000 сомов в неделю, в месяц выплачивать, тебе это хватает, чтобы оплатить интернет, что-то докупить, и потом, если твой уровень повышается, ты начинаешь выступать на турнирах, твоя зарплата увеличивается, плюс если ты выигрываешь турниры, ты также получаешь определенный процент с призового фонда, ну, как mm-hmm. просто делится среди игроков. Выиграл, допустим, турнир на 10 тысяч долларов, поделили на пятерых, по 2 тысячи долларов забрали.
Ну, это какие-то солидные суммы.
Ну, это в среднем в мире 10 тысяч долларов, это такой средненький турнир считается. Ага. Для нас это круто, в мире это средненько. Самый высокий призовой фонд у нас был на по Dota 2, на The International. Сколько, Руслан? 19 миллионов или больше было?
Нет, это в прошлом году было 18 миллионов.
Самый большой.
Дошли до 42 или до 43 миллионов уже. Когда Team Spirit и первое место взяли, они забрали только первое место, забрали 18 копейками вот миллионов на команду.
Это же можно целого футболиста купить.
Ну, как они сказали, когда там счет внезапно высветился на этом, на Твиче, когда он стримил, там была очень большая сумма. Он такой, я говорю, да я даже не знаю, сколько у меня как бы денег лежит, какая разница. Мне этих денег хватает просто тратить все, что угодно, и я не смотрю на счет. Потому что денег реально очень много.
Сколько времени должно пройти, если я вот начинающий киберспортсмен, но прилагаю очень много усилий, чтобы повысить свой скилл? Сколько времени должно пройти, чтобы я прям стал этим хорошо зарабатывать, и мне не нужно было больше работать где-либо еще?
Очень индивидуальная эта вещь. У кому-то это надо 2 года, кому-то это надо 10 лет, кому-то это в 5 лет укладывается.
А есть вообще такое понятие, как талантливый игрок?
Да.
Все у него получается?
Конечно, конечно. Обязательно это должно быть какое-то, я не знаю, внутренняя чуйка, что ты что-то это можешь, и ты начинаешь это делать. И потом у тебя реально талант к этому. Это как то же самое, талантливые художники, писатели, кто угодно, борцы, спортсмены. Угу. Здесь то же самое. Если у тебя есть предрасположенность, ты ее развиваешь, ты молодец, конечно. Угу.
А можно ли вот эти скиллы геймерские нарастить? Или если их нет, ну, будь на любительском уровне.
Ну, как бы можно, но все равно, конечно, тот, у кого есть талант, он однозначно перегонит и на пятки наступит, и пойдет дальше, а на этом же уровне придется остаться.
А если и талант, и труд...
Все перетрут.
Да, абсолютно верно.
Вот так. А, Виктор, скажите, пожалуйста, вот вы тоже упомянули в своей речи такое понятие, как вот геймерские аксессуары, да, сказали, что вот этого хватит только, ну, на какие-то базовые моменты. А что вообще нужно, такой набор молодого бойца, киберспортсмена, что нужно для того, чтобы начать? А что вообще, ну, можно апгрейдить, там, наращивать, делать круче? И почему это все так дорого стоит?
Ну, давайте, наверное, начнем с самого простого, с игры PUBG Mobile, которая сейчас в мире очень популярна. Чтобы в нее начать играть, нужен всего лишь телефон. Угу. Телефон у нас у каждого есть.
Какой-то, наверное, крутейший?
Нет, можно с обычного флагмана, недорогого, начать. Ну и, соответственно, да, потом можно будет прийти к последней модели, потому что они более стабильнее работают, менее греются, у них там крутые процессоры, память. То же самое, в принципе, с компьютером. Главное, чтобы была хорошая видеокарта, которая поддерживает современные игры, сам процессор, монитор, клавиатура, наушники, мышка, вся периферия, она, в принципе, обновляется с каждым разом. Можно начать с мышки там, за 200 сомов, да, потом со временем ты будешь обновляться, докупать, и у тебя уже может там, когда ты будешь супер... крутым киберспортсменом у тебя будет мышка, ну, за долларов 500, может, и выше.
Страшное дело.
Сколько стоит минимальный набор киберспортсмена, чтобы вот просто сесть и уже начать играть, и чтобы вот без страданий?
Ну, наверное, самый дешевый и простой компьютер будет стоить от 1000 долларов. Угу. Это такой вот, который комфортно будет играть, на нем, в принципе, можно даже стать и полупрофессионалом.
Ну, а вот я так понимаю, что гейм-индустрия — это, конечно, еще индустрия для заработка, потому что на спортсменах и вообще на всем этом зарабатывают и производители техники. Потому что, ну, вот смотрю, клавиатура обычная, стоит там, ну, доступна. Для геймеров стоит уже, извините, по-другому. Ну, что там добавляют в нее? Какие-то специальные еще, не знаю, детали?
RGB-подсветка. Она все делает лучше.
Да. Нет, ну, серьезно.
Там скорость отклика. То есть в момент нажатия клавиши ваша клавиатура условно за 10 долларов будет опаздывать за 200. Однозначно. Потому что он нажал, и она тут же сработала, она тут же поняла приказ, тут же все это улетело. То же самое мышка. Плюс она чуть чувствительней. Плюс нажатие, плюс как она под руку ложится. Это все делается для того, чтобы как-то ортопедически, или как это правильно называется, чтобы все это было удобно.
Ну и красота, RGB-подсветка и бренд тоже влияют на стоимость.
Ну, это уже такая дополнительная система, но самое важное — это скорость отклика, которая успевает.
Так мы и узнали, что наша клавиатура стоит 10 долларов. Друзья, совсем скоро мы вернемся и продолжим говорить на эти интереснейшие темы.
Гость по ГОСТу.
18.35 в Бишкеке, и у нас в гостях все еще люди, которым не говорят: хватит играть, найди уже нормальную работу. Президент Федерации киберспорта Руслан Атеев и руководитель киберспортивной организации «Гидро Контест» Виктор Котляревский. Вечер добрый.
Добрый вечер еще раз.
А скажите, пожалуйста, вот какие стереотипы, вот примерно то, что Ростислав сейчас сказал, потому что все думают, что игры — это такое вообще развлечение, киберспорт — все это такое вот. А какие еще стереотипы, связанные с киберспортом, вы, может быть, на себе ощущали и вообще всячески стараетесь развенчивать?
Ну, первое, наверное, то, что это люди, которые весят килограмм так 45.
Как я. Я могу быть киберспортсменом.
Зрение, наверное, там очки плюс 10, плюс 20, которые не видят белого света. Примерно что-то вот в этом роде, что это... Все думают, что это такое прям что-то сутулое, такое скукоженное.
Вы сейчас сисадминов описали, почему, я не знаю.
Нет, все же так именно и думают, что обязательно это должен быть вот такой вот какой-то вот игрок, который весь скрючился и бедолага не видит солнышко. На самом деле это немножко не так.
То есть там бодибилдеры сидят?
Есть такие, хорошо, есть. Посмотрите, Паша бицепс. Это вообще хороший пример. Там такая махина просто. Да у нас все, как не посмотришь, я не понимаю, что они кушают, честно. Я думаю, вы вас на дрожжах, что ли, вас кормят или что с вами не так? Там такие махины, на самом деле, сидят за компьютерами. Это первое, наверное. Что второе, скорее всего, что на этом невозможно заработать. Или что у него ничто не получится. Вот. И когда уже ребенок, условно, вот буквально недавно я был в гостях у одной семьи, у них эффект, как его зовут?
Бекнияз.
Бекнияз, все верно. Вот. Он сейчас в хорошей команде, в европейской, да, кажется?
Да.
Он больше знает, это PUBG-ист. Вот. И... Они там постоянно зарабатывают какие-то призовые, они очень круто играют. И вот они, кстати, команда, и прошли по PUBG Mobile, первое место заняв с 13 стран, обеспечив себе сразу прямую путевку в Румынию. Вот. И они, говорят, тоже, мы вначале его ругали, а потом, когда он принес первые денежки, когда мы увидели, оказывается, что это все серьезно, что здесь и там, и даже у него есть тренера, аналитики, все дела, где они сидят, разбирают. И не просто играют, они подходят к этому профессионально очень. Они говорят, мы все. И мама говорит, я поняла, мне нужно сыну готовить. Они ему дали лучшую комнату. Говорит, у нас сын самый здесь, самый жирный, да. Угу. Он на самой лучшей комнате, говорит, я ему всегда готовлю кушать. У него рацион, который мама прям расписывает, чтобы ребенка вообще не тратить. Ему по телефону даже боятся звонить, потому что он-то играет на телефоне. Они аккуратненько в комнату тук-тук-тук, можно зайти, если он свободен, вот как бы да. Он... То есть они говорят, мы его прям это, лелеем. Ну, потому что он на самом деле молодец, да, у него большие успехи. Вот примерно вот так относятся уже. Но вначале, конечно, были все против.
Что касается дисциплин, есть несколько дисциплин, я так понимаю, несколько игр, кто-то играет на мобильных устройствах, кто-то на ПК. Можно ли быть каким-то универсальным солдатом и быть и там, или, как это обычно бывает, за двумя зайцами ни одного не поймаешь?
Да, если за тремя, то от трех можно получить. Здесь то же самое. К сожалению, прям такого игрока универсального, который и там показывал хорошие результаты, нету. Ну, по крайней мере, я еще не слышал. То есть, потому что приходится отдавать все свое время только одной дисциплине, и на вторую просто времени не хватает. Поэтому прям таких грандиозных успехов нет. А так посредственно, любительские, почему нет, доходит до 10.
Ходят слухи, что в киберспорте есть тоже такое понятие, как допинг. Что скажете?
Наверное, есть. И, скорее всего, это какие-нибудь таблеточки. Я их не раз...
Да вы что, ну, чтобы мозги соображали?
Да, чтобы мозги.
Это запрещенные какие-то вещества? Мы о чем сейчас говорим?
Скорее всего, это запрещенные вещества. И, скорее всего, это из фильма «Области тьмы», когда там амфетамин показывали, когда у человека там...
Нет, но перед турнирами нет никакой проверки.
Еще как есть. Да, конечно, мы подписываем. Да, и федерация, и страна у нас есть антидопинговый комитет. Конечно, да. Там, но не у всех проверяют. Проверяют у тех, кто входит только в призовые места. И вот как только они заняли, всех в комнатку, ребятки пошли на сдачу анализов. И не дай бог мы что-нибудь найдем, мы с вами серьезно поговорим. Да, это все есть, конечно, это целая огромная книжка, где все прописано, которую мы подписывали, и все игроки об этом знают.
Мне кажется, это еще один факт того, что доказывает, ну, что киберспорт — это спорт все-таки в первую очередь.
А очень все серьезно. Абсолютно как с обычным спортом, все то же самое.
Гость по ГОСТу.
В Бишкеке уже 18:44. Время несется, время бежит, но мы все еще продолжаем нашу беседу. У нас здесь в уютных креслах президент Федерации киберспорта Руслан Атеев и руководитель киберспортивной организации «Гидроконтест» Виктор Котляревский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А расскажите, пожалуйста, есть ли в киберспорте такое понятие, как вот сезонность? Когда-то более насыщенное время на турниры, а когда-то менее?
Конечно, есть, да, но сейчас что-то стало совсем прям сложно, потому что турниры, вот прям нету, будем так сказать, окошечка, когда вздохнуть, потому что берем Доту, к примеру, условно, там есть сезоны дивизионов,
Так.
Маленькие окошечки. В эти окошечки пытаются запихнуться просто частные турниры. Uh-huh. Саудовская Аравия сказала, окей, а давайте мы сделаем свой интернешнл, запихнем туда 45 миллионов долларов на игры, из которых 15 миллионов долларов будет призовой фонд, и давайте сделаем это. И все сказали, о, классно, и в чем нам, и уже не, все такие, в чем нам играть? Uh-huh. Потому что нас стало столько много, и даже некоторые профессиональные команды отказываются от турниров, где условно там 50 тысяч долларов призовой фонд, они говорят, извините, мы играть не будем. Mm-hmm. Ну, потому что мы просто устали, нам нужно отдохнуть. То есть мы смотрим туда, где побольше призовые. Сейчас стало все больше и больше турниров, и прям тяжело продохнуть на самом деле.
Mm-hmm. Ну, а что это значит? Это значит, что, в принципе, киберспорт — это какая-то, ну, сейчас такая индустрия во всем мире? Или страны какие-то хотят перетянуть одеяло на себя, чтобы быть лидерами в этом деле?
Мне кажется, тут просто рынок рекламы всего лишь. Mm-hmm. Потому что все прекрасно видят просмотры, все видят востребованность, и все начали понимать, что телевизор все перестали смотреть. Все начали смотреть ютубы, твичи, все начали у всех гаджеты, все начали вот там быть, и все поняли, опа, рекламу нужно, через что? Давайте через игры, через гаджеты, через интернет. И поэтому просто показатели рекламы всего лишь. И все прекрасно понимают, надо заходить туда, потому что если мы не успеем, кто-то успеет, рядом сосед, наши конкуренты.
Какой он среднестатистический киберспортсмен? Сколько ему лет? Это молодой человек или уже средних лет, возможно?
У нас, вот если брать такую среднюю температуру по палате.
Давайте, если у нас, ну, я так думаю, 19-20, да, где-то плюс-минус, среднестатистический. Потому что есть где-то 17-16 очень сильные игроки, есть 18 уже, и условно 24-25 это уже такое отчасти выгорание, отчасти понимание, что если что-то не достиг, все, пора уходить в реал-лайф, на завод, куда-то там, я не знаю, в рекламу и прочее. Наверное, 19-21.
А бывало такое, что вот, например, человек вышел на пенсию, думает, чем бы заняться? Пойду-ка я в киберспортсмены, и прям пошло хорошо у него. Есть ли такие примеры?
Ты помнишь кого-нибудь?
Нет, у нас мы как раз на прошлом эфире обсуждали. Самый старый игрок, это у нас как раз является...
Взрослый.
Ну, я старый имею в виду по опыту уже, да? То есть старик такой. Это Пупей, да? Ему 30+.
Это что, это имя, фамилия?
Это его никнейм. Да, это никнейм.
А вот давайте поговорим про никнеймы. Это отдельная ведь тема. Почему так? Почему нельзя быть просто Антоном? Почему нужно вот это вот все?
Геннадий какой-нибудь.
Но я не знаю, почему так себе придумали. Ну, какой-то никнейм он изначально был, всегда его ставили. И...
Чтобы эффектно было и запугивать противника. Таким...
Ну, типа, имя это как-то имя написать. Ну, они такие, не, имя не хочу, давайте вот это напишу. И это как-то так прижилось, что в играх можно всегда менять никнеймы.
А вы знаете друг друга в жизни по имени? Или часто вот вы, как его зовут, как там он вот такой вот?
В основном на 90%, конечно, знаем по имени, но иногда вот так там... Тот же там Заяц, не знаю, там Пупей и прочее. И все такие, это норма. И никто даже уже не обижается, что ты его называешь не по имени, ты его называешь по никнейму. Там, ну это как бы уже настолько вжилось в жизнь, что это абсолютная норма.
Вернемся к оборудованию. Хочется спросить, для профессионального киберспортсмена важно иметь прям полномасштабный, огромный ПК с большим монитором? Или достаточно хорошего игрового ноутбука, или все равно это уже не то, потому что там какие-то мобильные урезанные версии видеокарт и так далее?
Ну, все верно, ноутбуки не подойдут, потому что они небольшие. Компьютер можно полноценно поставить так, как удобно, чтобы была ровная осанка, чтобы было комфортно сидеть. Мониторы, соответственно, тоже побольше есть. Ну и у обычных компьютеров у них больше функционала, и на апгрейд в том числе.
Монитор, кстати, тоже, да, большую роль играет. Если там у монитора 60 Гц условно, то у тебя заведомо меньше шансов.
Да, в Counter-Strike в основном используются мониторы с 240 Гц.
Об этом не значило, я ничего не понимаю.
Сейчас уже в 360, даже 500 с чем-то герцовка выходит. Уже вот такие вот крутые мониторы появились.
Есть вопрос от слушательницы, от нашей постоянной слушательницы. Вот как раз-таки я так понимаю, что это крутится тоже вокруг технического оснащения. Скажите, какое максимальное время за компьютером без перерыва доступно сидеть киберспортсменам? Ну, в смысле, давайте перефразируем.
Пару суток.
Недоступно сидеть, а как бы есть ведь какие-то временные ограничения по матчам? Или это до победы?
Не совсем. Смотрите, очень все индивидуально, и вообще засиживаться за компьютером много, конечно же, нельзя. Ни при каких... Даже если ты там тренируешься, условно, потому что тебе нужен отдых, тебе нужна даже элементарная расфокусировка зрения, чтобы ты не смотрел на одно расстояние. Это, конечно же, и за этим профессиональные команды очень сильно следят. За исключением, конечно, когда человек сам домой приехал, он начинает играть. Но если мы говорим про максимально, даже профессиональные спортсмены, которые, у которых там зарплаты очень большие и большие призовые, они иногда... Когда вот им надо прям совсем свою форму прям подтянуть, они сидят за компьютером по 12 часов. Это ненормально. Но они так готовятся, потому что он понимает, что ему сейчас нужно свою форму подтянуть, условно, потому что ему надо играть. Но в целом отыграл там 2 часа, встал, отдохнул, попил чай, развелся, сел и снова поиграл 2 часа. Но в целом это абсолютная работа, как у обычного человека, где за компьютером он должен проводить 8 часов, 8-9. Да, как на работе, но с перерывами, естественно, и это нормально. Если он так будет играть постоянно, у него будет только просадка. На самом деле он будет деградировать в этом плане, он не будет развиваться. И потом он это уже потом со временем, через месяц поймет, что что-то он слишком начал сильно играть, не на все остальные факторы он, как говорится, забил. Так делать нельзя.
Давайте еще раз обозначим, когда и где наши спортсмены будут выступать, чтобы мы и наши слушатели все могли следить за ними и за них болеть.
Смотрите, сейчас у нас будет чемпионат Азии, азиатские игры. Это будет сентябрь, это будет Китай. Туда едут 3 наши команды по Dota 2, по Dream of Kingdoms и Arena of Valor. Промежуточный этап у нас будет в Макао, в Китае, который ребята буквально через 5-6 дней улетают. Там тоже они будут промежуточные игры играть ради посева на группы. Вот. И в Саудовскую Аравию ребята летят с 10 по 17 июля. И уже Румыния, чемпионат мира, где вот весь мир приедет, это 24 августа по 5 сентября в Румынии.
Будем следить за новостями, конечно же, и очень, очень болеем, желаем нашим спортсменам, конечно же, вырвать какие-то призовые места и стать достойными победы.
Итак, у нас здесь в студии весь час были Руслан Атеев, это президент Федерации киберспорта, и Виктор Котляревский, руководитель киберспортивной организации «Гидро Контест». Мы благодарим за эту интереснейшую беседу и желаем нашим киберспортсменам всяческих успехов и лидирующих позиций.
Да, я надеюсь, что это наш не последний эфир, не последняя встреча, и потом, может быть, вот как раз-таки где-то после турнира мирового встретимся для того, чтобы обсудить победу, порадоваться за то, что результат действительно просто вау.
Да.
Ну, а мы говорим всем пока. Оля Ковалева, Ростислав Махотин, мы тоже составляли вам компанию.
До понедельника.
Гость по ГОСТу.